Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Как вам живется с минувшего вторника? Получало? Я полагаю, отлично должно житься с минувшего вторника, потому что справедливость, наконец, восторжествовала и порог наказан. Неуплатчики налогов, мошенники и отмыватели денег, Ходорковский и Лебедев, получили по 9 лет лишения свободы. Терминология, конечно, штука лукавая. Как раз свободы лишить человека невозможно. Эта штука целиком помещается внутри, в душе, которую трудновато изъять при обыске. Но вот заковать гомо-сапиенса в наручники и посадить его в клетку или за колючую проволоку можно легко. Что и проделала с подсудимыми наша простоватая администрация, прошедшая путь эволюции не до конца и притормозившая на довольно неандертальской стадии. Ну, обо всем по порядку. Приговор по делу Ходорковского-Лебедева в сущности был очевиден давно, но цифра, объявленная судьей Колесниковой, поначалу озадачила. Почему вдруг не 7-8 лет, как говорили все, а именно 9? Что за небывалая такая точность в оценке вины? Знатоки берут минуту на размышления, а дилетанты отвечают сразу навскидку. Так ведь после 8 лет заключения вышел бы Ходорковский на волю аккурат перед президентскими выборами 2012 года, а так выйдет сразу после них. Неандертальцы неандертальцы, а считать умеют. Впрочем, на случай суда в Страсбурге, который через год-другой обглодает этот мещанский приговор до самой кремлевской косточки, в запасе у неандертальцев уже лежат новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву. Новое дело, новый срок, новая кассация. Страсбург – штука подробная, процессуальная, а наше правосудие – чистый Митрич из Вороньей Слободки. Как пожелает, так и сделает, причем немедленно. Так что приговор Ходорковского в сущности не 9 лет, а 5 букв. П-У-Т-И-Н. И пока этот сидит в Кремле, тот будет сидеть в тюрьме. И освободится немедленно после того, как страна освободится от этого. А покамест первые итоги мещанского правосудия подводит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Живи, как прежде, Каланчевка, плакат твой взор не оскорбит, не омрачит твой слух речевка, власть торжествует, враг разбит. Закончилась политтусовка, и, оттянувшись в полный рост, рванул Эрмосфильм массовка, у кассы выстроившись в хвост. Под солнцем родины счастливый пасис, родной электорат, не друг тебе, Платон кичливый, и едкий Михаил не брат. Встал над столицей день погожий, ОМОН отпущен по домам, мещанский кончен суд, а Божий давным-давно не страшен нам». Ну что, наперстники разврата, я вас не сильно оскорбил? Я же вас люблю, любовью брата, как Каин Авеля любил.
Одновременно с поэтом-правдорубом среагировали на приговор и российские политики. Каждый обозрел произошедшее со своей кочки. Кочка, с которой подает голос товарищ Зюганов, насижена им давно, и нового репертуара от него мы уже не дождемся.
Огромная собственность, которая создавалась трудом трех поколений советских людей, тогда поделили между собой, а сегодня нашли крайнего.
Насчет крайнего спора нет, но вот насчет огромной собственности... Геннадий Андреевич забыл сказать, что три поколения советских людей под руководством Коммунистической партии Советского Союза довели эту отрасль до такого опустошения, что к приходу в ЮКОС Ходорковского последнему поколению советских людей уже несколько месяцев не платили зарплату. Ну, на войне с буржуазной заразой это такая мелочь, что и поминать не стоит, правда? Гораздо тоньше проанализировал приговор Ходорковскому заместитель председателя Государственной Думы Георгий Босс. Настолько тонко, что и не видать вовсе, что хотел сказать-то.
Это та расплата, которую и общество, и этот человек несут за совершенное уголовное преступление. А преступлением это становится, когда суд вынес соответствующее решение.
Большой человек Георгий Босс оскользнул меж рук мелкой рыбкой. Разберемся, однако. Преступлением это становится, когда суд вынес соответствующее решение. Конец цитаты. То есть суд выносит решение о том, что нечто было преступлением. И только тогда это преступлением становится. Вот так, в обратном разуму порядке. И, кстати, расплате за это свеженазначенное задним числом преступление. Приговор Ходорковскому вижу. Но где же упомянутая расплата, которую несет за это общество? Бизнес, например, сообщество, которое жило по преступным, как теперь выясняется, законам, 10 слишком лет, как оно наказано? Вот лично вы, господин Босс, не имевший к ЮКОСу никаких претензий на должности главы госналогслужбы, чем вы расплачиваетесь за произошедшее? Я понимаю, вляпаться в единороссы и каждый божий день видеть возле себя физиономию Грызлова — это, конечно, наказание. Но больше все-таки кара небесная, а я про земную ответственность. В каком ресторане будем праздновать, что пронесло? И не позвать ли налоговую службу сверить меню с заработной платой? В букете реакции на приговор Ходорковскому самым простым цветком высунулся спикер Верхней палаты Миронов. Этот просто сказал: перед судом все равны. Если бы сей достойный сэр был спикером палаты английского парламента, то никаких вопросов по тексту. Но отечественное равенство перед законом – вещь достойная удивления. Ходорковскому стало быть 9 лет лагерей, а, скажем, Потанину за то же самое столько же лет Куршевеля. Вышеупомянутое равенство особенно удобно разглядеть поближе на примере судьбы сына министра обороны, недавно задавившего насмерть женщину на пешеходном переходе.
Против сына министра обороны России Сергея Иванова, Александра Иванова, до сих пор не возбуждено уголовное дело. Как заявили родственники погибшей, Иванов на огромной скорости врезался в женщину, даже не притормозив. Как выяснили «Известия», следователь по этому делу не назначил автотехническую экспертизу, а в протокол на месте происшествия не был включен второй свидетель.
Со вторым свидетелем этим случилась удивительная история. Вначале он рвался давать показания и жутко возмущался увиденным, но потом с ним побеседовали какие-то люди, приехавшие на выручку к сыну министра обороны, и свидетель исчез. Остались только многочисленные свидетели, утверждающие, что свидетель был. Следователь, конечно, мог бы попытаться его найти, дело, полагаю, не самое хитрое, но зачем, если все складывается так удачно? Но нет и суда нет. Выборочное отключение правосудия в Российской Федерации хорошо оттеняется его выборочным включением. Вот свежий пример. Недавно в Калмыкии 4 сотрудника милиции, будучи в поддатом состоянии, отметелили 3 молодых людей, встреченных ими на улице. То есть совершенно бытовая история, да? Не о чем говорить. А после Благовещенска даже и смешно. И что бы вы думали? Было немедленно возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». И уже через несколько часов прокурор Калмыкии сообщил журналистам, что 3 провинившихся офицеров угрозыска задержаны, в том числе начальник угрозыска, и в отношении одного из них суд уже выдал санкцию на арест. То есть практически Великобритания. Чтобы у вас по такому случаю не началась эйфория, я обязан уточнить фамилию одного из пострадавших. Дело в том, что, в числе прочих, пьяноватые работники калмыцкого угрозыска отметили 16-летнего Давида Илюмжинова, сына Илюмжинова Кирсана, президента республики. Вот тут-то и началась в Элисте Великобритания. И закон стремительно встал на защиту прав рядового гражданина. Но вообще-то, если вы не царской фамилии, то лучше зря правосудию глаза не мозолить. Ситуация, давно очевидная травматологам, недавно прояснилась и с юридической точки зрения.
Интернет-издание «Газета.ру» опубликовало текст внутреннего приказа МВД о праве применения милиции спецсредств при чрезвычайных обстоятельствах. По мнению правозащитников, этим приказом фактически узаконено право расстреливать мирные демонстрации. В МВД говорят, что в документе нет ничего криминального.
Но, разумеется, ничего криминального в документе нет. Чистая инструкция, подписанная еще господином Грызломом в ту пору, когда он был главой МВД. Там для внутреннего пользования и поперек Конституции разрешается и создание фильтрационных лагерей, и применение спецсредств вплоть до огнестрельного оружия. Короче, полный беспредел, но на совершенно законных основаниях. И только, разумеется, в чрезвычайных обстоятельствах. Иначе ни-ни. Правда, как выглядят на местности эти чрезвычайные обстоятельства и чем они отличаются от нечрезвычайных, глава пресс-службы МВД Грибакин на пресс-конференции разъяснить не смог. И чё пристали к Грибакину? Мы же не англичане какие-нибудь, чтоб жить по-писанному. Мы в области закона 8 век на ощущениях. Показалось царю Ивану Васильевичу, что боярина лукавый одолел. Милости просим на дыбу. Показалось товарищу Ульриху, что ты японский шпион, добро пожаловать к стенке. Почувствует группа ОМОНовцев, что обстоятельства-то чрезвычайные, и айда мочить людей на улицах. А правозащитники после Благовещенска еще требовали привлечь тамошнее начальство к уголовной ответственности. Отсталые люди! Какая ответственность, когда менты исполняли закрытый приказ будущего спикера Государственной Думы? Но правозащитники все не унимаются.
Сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса Георгий Сатаров заявил, что конгресс не собирается оставлять без внимания внутренний приказ МВД, попавший в их поле зрения. Правозащитники уже обратились в Генпрокуратуру с требованием о возбуждении уголовного дела по факту издания неконституционного приказа и о его отмене. Если прокуратура откажется возбуждать уголовное дело, они намерены обращаться в суд, причем обещают дойти до Страсбурга и Международного трибунала.
Ага. Стало быть, Георгий Сатаров предлагает привлечь к уголовной ответственности Бориса Грызлова и тягать его по судам вплоть до Международного трибунала. Да. Нет, дело-то полезное, но ведь тут вопрос, кто что раньше успеет. Гражданский конгресс отменить незаконный закон или МВД его напоследок применить? Потому что оценить сатаровский иск как чрезвычайное обстоятельство, это нам теперь как два пальца об асфальт. Пошлют по домашнему адресу взвод ОМОНа и привет Страсбургу. Насчет чрезвычайных обстоятельств. Шутки шутками, но тут недавно в так называемом ЖЖ, в живом журнале в интернете, появился дивный рассказ одного молодого человека. На подходе к метро Царицына на него навалились милиционеры и начали метелить с криками «Получай, гнида антисоветская!». Его били, он все пытался понять, за что. И ему объяснили. Оказывается, за то, что на нем была майка с надписью «Свободу Ходорковскому». А милиционеров, по их словам, проинструктировали, что в таких майках могут ходить террористы. Что, кстати говоря, довольно логично, если милицейские мозги долгое время кормить федеральными теленовостями и фильмами подтянувшегося в общий строй НТВ о терроре с предоплатой. Одним словом, у милиционеров неожиданно для парня случились чрезвычайные обстоятельства. Восстановив потенциальному террористу законность до опущения почек, милиционеры забрали у него все деньги, сколько было, и отпустили. Ну, это уж, правда, не чрезвычайное обстоятельство, а самое бытовое. Ну, вы покамест порадуйтесь за расцвет законности, а мы прервемся на короткую социальную рекламу, текст которой был найден мной там же в интернете.
02. Если где-то человек попал в беду.
03. Если где-то человек попал в 02.
Граждане, теперь в очередной раз бросаю в эфир сигнал СОС. Помогите гуманитарию. Что-то у меня цифры совсем не сходятся. Вот смотрите, какая история открылась из газеты «Время новостей». Стало быть, вот что. Не так давно в нашей Палестине призвали Международный инвестиционный банк «Морган Стэнли» для оценки фирмы «Роснефть». Ну, той самой совет директоров, который с некоторых пор возглавляет замглавы кремлевской администрации Сечин. И оценил ее, этот Морган, в 20-27 миллиардов долларов. Их как людей попросили, зачем тире? Просто 27 и по рукам. Но буржуи закочевряжились, у них лишь репутация, они, мол, и так сделали для Кремля все, что могли. Ну, на нет и суда нет, позвали своих, которые без репутации. И свои написали цифру, очень близкую к верхней планке. Теперь, собственно, арифметика. Роснефть, стало быть, стоит теперь 26,5 миллиардов. А до покупки «Юганскнефтегаза» за вычетом выплат «Газпрому» за шельфы Баренцева моря стоила она, по данным того же Моргана, меньше 7 миллиардов. Получается, что минимум 19 миллиардов сегодняшней стоимости «Роснефти» произошли именно от приобретения «Юганска». Хоть в столбик считай, хоть на калькуляторе. 19, а не 9,5, в которые «Юганск» оценили перед продажей каким-то загадочным знакомым президента Путина из неведомой «Байкал Финанс Групп», откуда все это богатство перекочевало в сеченскую «Роснефть». И при всем при этом 9 лет лагерей получает не Путин и не его земляки-чекисты, внезапно полюбившие дешевую нефть, а Ходорковский. Не, темное это дело арифметика. Гуманитарию не справится. Теперь, если не надоело, еще пара слов про борьбу с цифрами во благо России.
По сообщению Росстата, в первом квартале 2005 года Россия лидировала среди стран Большой Восьмерки по темпам роста промышленного производства. Этот показатель достиг 3,9% по отношению к сопоставимому периоду 2004 года. Второе место по темпам роста промышленного производства заняли США – 3,3%.
Оцените, сограждане, прелесть этой честной цифири. Скажем, у них было $100, а стало 110. Это 10% роста. А у нас было 5 копеек, а стало 6. Это 20% роста. И утритесь своим звездно-полосатым. А мы рванем с новой силой вперед. У нас еще не вся статистика побеждена.
По информации интернет-ресурса Лента.ру, прогноз роста ВВП был снижен недавно Министерством экономразвития с 6,5% до 5,8%. Как сообщает Лента.ру, председатель правительства Михаил Фродков оказался неудовлетворен новым прогнозом и распорядился еще раз пересчитать показатели до конца недели.
Ну что же, подгонка цифры и пересчет показателей под плат – это, считай, наши новые традиционные ремесла. Вместо резки деревянных ложек и плетения лаптей, сошедших на ноль после успешного стирания граней между нищим городом и пьяной деревней. На борьбе с неправильной статистикой состарилась и сдохла матушка советская власть. Социологам руки-ноги отрывали при рождении, планы вздували до ясно солнышка, лишь бы царь-батюшка, генеральный секретарь, не огорчился после дождичка в четверг на своем политбюре. Я уж лет 15 назад думал, все, шабаш, рассказали мы себе эту сказочку до самого конца, больше не услышу, а нет. Сидит в Кремле новый бессмертный на своем яйце с иглой и велит улучшать показатели. Ну, мелкая нечисть и старается. Теперь из царства цифр метнемся, пожалуй, в сторону поэзии. Богатый метафорический ряд открылся россиянам на прошлой неделе по случаю аварии на московской подстанции и пропажи света в столице и Подмосковье. Чубайс и раньше был во всем виноватый, а тут началось «не опишешь в словах». Особенно по части метафор постарался лидер фракции «Родина» Дмитрий Рогозин. Сначала он потребовал вынуть чубайсовское жало из многострадального тела России, а потом борца с олигархами вообще зашкалило.
В принципе, все, что связано с Чубайсом, это напоминает мне, знаете, такую крысу, которая появилась в доме, а теперь она стала кусать еще детей.
Александр Македонский, конечно, был великий человек, но крыса с жалом – это, на мой вкус, многовато даже для Чубайса. Вы работаете над стилем, товарищ Рогозин. Впрочем, вашему простоватому электорату чем глупее, тем надежнее. Так что беру свои слова назад. Пускай будет крыса с жалом. Но вот насчет отставки Чубайса, это вы точно погорячились. Что ж мы будем все делать, если Чубайса снимут? Кто тогда будет виноват? Как говорил король в «Маленьком принце», надо беречь старую крысу. Она ведь у нас одна. Тему продолжит поэт-правдоруб Игорь Иртень.
Хорошо, что рядом тот, кто за все в ответе. Кто на выход, чуть чего, первый кандидат. Если в кране нет воды, виноваты эти. Если в жизни счастья нет, этот виноват. Скажем, сперли у кого кошелек с зарплатой, или на ногу упал чайник со стола, или грохнули в углу дедушку лопатой. Это все как есть его, аспида, дела. Всероссийский аллерген, он нам хуже грыжи, но пускать его под нож не спешил бы я. Где еще второй такой уродится рыжий, лет 50 топ-мальчик для битья?
Теперь от того единственного, который во всем виноват, плавно перейдем к одному из тех, которые никогда и ни в чем виноваты не бывают. Ушел, наконец, в отставку президент Северной Осетии Дзасохов. Многие, правда, считали, что Дзасохову надо было уйти в отставку сразу после Беслана. Некоторые даже полагали, что сразу после Беслана ему надо было застрелиться. Но у Александра Сергеевича были другие планы на жизнь, и он их реализовал.
После отставки с поста президента Северной Осетии Александр Дзасохов, скорее всего, будет работать сенатором. Среди предложенных ему вариантов есть и дипломатические должности. Как заявил корреспонденту газеты «Ведомости», источник в Кремле, главное – найти ему такую должность, чтобы он с мигалкой ездил, как привык, но и республике не мешал. Конец цитаты.
О, милый кремлевский источник, ты не просто источник, ты источник мудрости. Да-да, раздать им всем по мигалке и в Занзибар. Или на Большой Дмитровке запереть скопом, кирпичами ее перекрыть и пускай ездят туда-сюда. Главное, чтобы ничем не руководили. Слушайте, давайте скинемся им всем на отступное, а, россияне? Впрочем, нас пока никто не спрашивает. О развитии событий, как всегда, честно расскажут газеты 2015 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
В газете «Единая правда» вчера были опубликованы поправки к закону о государственных символах Российской Федерации. Согласно им, в гербе России корона над двуглавым орлом заменена на мигалку. Синяя полоса на флаге России заменена на синюю проблесковую. А в припев гимна России добавлен звук сирены. высшими государственными наградами становятся мигалка первой степени, мигалка второй степени и мигалка на родине героя. В случае смерти чиновника мигалка устанавливается на гробе покойного. Недавно назначенный директором гидромедцентра Михаил Фродков провел вчера совещание руководителей своего ведомства, сообщает газета «Правдивая Россия». Главный синоптик страны высказал серьезное недовольство прогнозами на завтра. 19 градусов по Москве и области в начале июня – это позор для России, заявил Фродков и поставил перед собравшимися задачу увеличить прогноз на 5-6 градусов Цельсия. О мужестве и героизме простых сотрудников милиции рассказывает еженедельник «Диверсия». ЧП произошло в начале этой недели в городе Беспредельщинске. Несколько милиционеров, находящихся в состоянии охраны правопорядка, спокойно били дубинками группу подростков. Внезапно они заметили, что здоровью молодых людей угрожает серьезная опасность, и, руководствуясь приказом МВД о действиях и чрезвычайных обстоятельствах, открыли огонь на поражение. Уже через несколько очередей здоровью молодых людей перестало что-либо угрожать. Газета «Юриспруденция» сообщает о ходе следствия по делу гражданина Ходорковского, задержанного сразу после освобождения при переходе улицы на красный свет. Как выяснилось на допросах, еще в 1983 году в составе организованной группы по предварительному сговору им был совершен безбилетный проезд в трамвае. Как заявил замгенпрокурора Владимир Колесников, со временем все пассажиры и пешеходы ответят перед законом, и арест Ходорковского ни в коей мере не является избирательным применением правосудия.
Но вернемся в наше славное время и напоследок расскажем о приятном. Лично для меня, по крайней мере, очень приятном.
На прошлой неделе во время посещения редакции газеты «Комсомольская правда» президент Путин признался, что часто сердится и раздражается на критику СМИ в свой адрес. По словам президента, очень часто критика носит заказной характер, и заказчики ему хорошо известны. Их не так уже и много. Конец цитаты.
Ну да, уже немного. А в России почти и не осталось. Дураков-то нет в клетке сидеть. Зато те, которые всемерно одобряют и поддерживают каждый чих дорогого Владимира Владимировича, это, как правило, совершенно искренние люди, болеющие душой за Россию, по большей части в мокрых штанах. Простите, не могу вам больше ничего объяснять. Тут у меня в дверях заказчики от мировой закулисы толпятся, и кассир с ЦРУ приехал, третий день в коридоре дожидается меня с ведомостью. Счастья вам!
Не пора ли перестать на гаранта клеветать?
5 минут еще и хватит. Вдруг и вправду кто заплатит?
А вдруг?
Сколько Ходору на зоне землю мерзлую месить?
До тех пор, пока на троне вертухай всея Руси.
А, понял.
Пред лицом суда равны нашей родины сыны.
А начальственные дети, те равнее всех на свете.
Жизнь у нас подобна раю, если по статистике.
И счастливый я гуляю при фиговом листике.
Я...
Нече рыжего костить, мы должны его простить. Коль опять какая грыжа, виноватым будет рыжий.
Во-во!
Персональную мигалку для чиновника не жалко.
Хоть с моргалками ходите, только не руководите.
Да...
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».